Начало дня.
Здравствуйте, это программа «Начало дня». Меня зовут Анастасия Колова. У нас в гостях сегодня директор средней школы номер 31 Татьяна Григорьева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
Доброе утро.
О чем сегодня поговорим? На одном из федеральных каналов прошел сюжет из зеленоградской школы. Там ученик конфликтовал с учителем, опаздывал, срывал занятия, провоцировал, матерился прямо в лицо и потом специально включал телефон на запись. Учитель не выдержал, взял за шкирку ученика, выволок в коридор. В тот же день его заставили написать заявление об уходе. По собственному желанию одноклассница хулигана подняла шум, потому что все слышали, как ребенок хвастался, что с учителем во что бы то ни стало расправиться. Такая история. Есть еще несколько, которые случились в прошлом году. В Екатеринбурге старшеклассник напал на пожилого учителя. Пришлось вызвать скорую. В Псковской области ученик ударил и повалил преподавателя на пол. В Москве школьник стал буянить и распускать руки прямо на уроке физики. В прошлом году Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, который серьезно ужесточал бы ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями. Например, если ребенок оскорбляет педагога, штраф до 5000 рублей. Если родитель ненадлежаще исполняет свои обязанности, штраф предлагается увеличить в 6 раз до 3000. Тогда об этом все поговорили и как-то забыли. Законопроект принят не был, но вот эта вот тема вновь поднялась, вновь стали ее обсуждать как раз после истории в Зеленограде. Конфликт учитель-ученик. Кто виноват и что делать? И конфликт в той плоскости, когда страдает, наверное, жертва и становится именно учитель. Да? Мы обычно привыкли к тому, что дети страдают от учительской распущенности. Но вот поговорим сегодня о том, когда учитель страдает от агрессии ученика. Присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон прямого эфира 35-31-33. Я напомню, у нас в гостях сегодня директор средней школы номер 31 Татьяна Григорьева. Перед тем, как мы поговорим на эту тему, я предлагаю послушать мнение ваши коллеги. Это владимирский педагог. Она попросила об анонимности, поэтому мы просто озвучили текст ее письма на эту тему.
Считаю, что современное поколение детей, равно как и поколение их родителей, выросшие в эпоху 90-х, многие нравственные аспекты современной жизни воспринимают с других позиций, нежели это было укоренено в советской школе. Сознательно беру термин в кавычки, так как он не столько привязан к периоду существования тогдашней сферы образования, сколько определяется особенностями восприятия личности учителя глазами учеников и родителей. Педагог был непреложным авторитетом в глазах общественности, оставаясь при этом живым человеком. Мнение учителя было непоколебимо, даже если учитель был не всегда прав. С тех пор, как школа перестала быть образовательным учреждением и превратилась в образовательную организацию, изменился и подход к учителю. Школа стала предоставлять образовательные услуги, такие же, как учреждения бытовой сферы, прачечные, парикмахерские и прочие. Отсюда и потребительский подход со стороны многих родителей. «Я привел вам в школу ребенка, вы обязаны его всему научить, заодно и воспитать». Занятые проблемой зарабатывания денег для того, чтобы обеспечить семью материально, у многих родителей не остается ни времени, ни сил, а подчас и желания, чтобы вникнуть в школьные проблемы своего ребенка. А ведь они никуда не уходят. Таким образом, пример родителей, относящихся к школе как к определенному комбинату по производству выпускников, к учителям как к поставщикам услуги, без учета того, что работают-то они с душами, сознанием детей, обезличили педагогов в глазах подростков. Доступность информации, в том числе несущий негативный посыл, пропаганда агрессивного поведения через ресурсы интернета, социальные сети, безнаказанность подростков за совершаемые в отношении учителей безнравственные поступки провоцируют школьников и убеждают их во вседозволенности. Ведь у детей есть права, а у педагогов только обязанности. Педагог не имеет права вести себя некорректно по отношению к учащимся. Он обязан всегда быть в форме, осуществлять свои профессиональные обязанности, мастерски управлять детским коллективом, в совершенстве владеть современными технологиями, быть идеальным во всех смыслах этого слова. А дети? Это же дети. Они имеют право совершать шалости, даже если эти самые невинные проступки перечеркивают карьеру учителя и заставляют его навсегда уходить из профессии. Многие скажут, что учителя поэтому и учатся 5 лет в университете, чтобы научиться обходить подводные камни, в том числе связанные с неидеальным поведением учащихся. Но для того, чтобы противостоять хамству, иногда недостаточно иметь диплом о педагогическом образовании. Да, безусловно, учителя нуждаются в правовой защите от негативных поступков и оскорблений школьников. Не только родители, но и сами дети и подростки должны осознавать всю степень ответственности за оскорбление личности педагога. Причем система должна предусматривать не только ответственность родителей за проступки несовершеннолетних нарушителей правопорядка, но и самих детей. К огромному счастью, серьезных неразрешимых конфликтных ситуаций в нашей школе между педагогами и школьниками не возникало. Чаще всего удается найти общий язык с родителями учащихся, так как именно они прежде всего несут ответственность за воспитание своих детей, а не школа.
Вы слушаете «Радио России. Владимир».
Вот такое мнение, Татьяна Вячеславовна, прокомментируете?
Вы знаете, наверное, я все-таки с этим мнением соглашусь. Потому что действительно раньше престиж учителя, думаю, что на уровне государства как-то культивировался, поддерживался. Сейчас и государство отошло, наверное, на какой-то задний план. Или, вернее, не государство отошло, а государство отодвинуло учителя на какой-то другой план. То есть профессия учителя уже перестала быть престижной, как раньше. Я могу вспомнить, наверное, все-таки свою бабушку, которая была учителем русского языка и литературы, и по ее рассказам...
В той самой еще советской школе.
Да, 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 в военной школе. И когда она говорила о том, что вот она работала в войну, пришлось им жить в селе, она говорила мне, что когда ее видели сельчане, она была на одном конце деревни, даже если люди появлялись в конце улицы, снимали шапку, кланялись низко в пояс, потому что учительница идет. Сейчас такого, конечно же, нет, но я думаю, что многое зависит от того, как культивируются, как воспитываются дети в семье. Мое глубокое мнение, что все хорошее идет из семьи, все плохое тоже идет из семьи. Поэтому здесь очень важен подход именно родителей. А если мы будем говорить о родителях, вот как сказано было в записи сейчас, родители 90-х, к сожалению, был определенный момент слома государства, ну и, соответственно, ломались и представления, и, наверное, сломав какую-то одну идею, разрушив пионерскую организацию, комсомольскую организацию, разрушив идеологию какую-то, да, какой-то период времени не было ничего. И поэтому вот нынешние родители, родители 90-х, у них, они формировались сами, у них не было какой-то идеи, не было какой-то, какого-то давления на них, и вот они сформировались так, как помогла им жизнь.
Я приведу данные статистики, которые меня очень сильно удивили, это прям мягко скажем. По данным исследований, 70% педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. При этом чаще всего опрошенные называли причиной травли желание школьников самоутвердиться перед одноклассниками. Это то, про что мы говорили, про ту самую историю в Зеленоградской школе. Исследователи связали травлю педагогов с низким уровнем оплаты труда и, как следствие, падением авторитета. Это то, о чем мы сейчас говорили. 70% педагогов. Педагогов, вы верите в это?
Ну, я не готов сейчас анализировать эти цифры, но все возможно, потому что смотря здесь, что понимать под унижением, то есть оскорбление, это может быть и какие-то, ну, просто слова, да, не действия, не поступки, а какие-то слова, вполне возможно.
Не ударил учебником, ну, слава богу, да, назвал просто дураком.
Ну, как бы, да, вполне возможно. Может быть, это иногда, я прошу прощения, это не ярко проявляется, а вот как в том же сюжете из Зеленограда говорят, что громким шепотом, но так, чтобы слышали все. Возможно.
Были ли вы свидетелями конфликтов ученик-учитель, когда спровоцировал, возможно, или был инициатором этого конфликта именно ребенок? 35-31-33, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к нашему разговору. Есть такое мнение, я тоже где-то его почерпнула на просторах интернета, о том, что если тебя унижают, и если устраивают травлю тебя, то ты, значит, плохой, слабый учитель. И тебе, в общем-то, не место в школе, потому что хорошего учителя оскорбить и обидеть не может никто.
Очень спорный вопрос. Вы знаете, хорошие учителя, они не появляются сразу. Они формируются.
Не вот появляются если... вместе с дипломом.
Да, 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 я это имела в виду,
диплом,
конечно.
Да,
да. И ты сразу хороший учитель. Такого быть не может.
Там... Давайте прервемся, у нас есть звонок. Ага, давайте его примем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Все наши беды, мне кажется, идут от того, что мы всегда только... Вот ребенок, это положено ребенку, это положено ребенку, не трожьте. Хоть бы когда-то прозвучало, что дети обязаны уважать родителей, учителей. Я помню, у нас в школе, например, мы ходили в школу, для нас мнение учителя было выше мнения родителей.
Mm-hmm.
И поэтому пока мы... А дети... Вот маленький пример я приведу. Ребятишки где-то лет десяти. Живой человек, ветеран войны. И что вы думаете, они бегают у него там по сараю и, ну, прорывают пули. Раз он им сказал, два, и они в наглую стоят, попробуй только тронь. Вот, идут зас. Поэтому я считаю, надо обязательно напоминать об обязанностях детей.
Спасибо вам большое за мнение.
Спасибо, мне просто хотелось сказать, что об обязанностях-то детей, кто должен им напоминать? Вот сейчас существует такое мнение у родителей, что мы вам привели их в школу.
И вы
воспитываете, вы занимаетесь, понимаете? Конечно, дети проводят много времени в школе, но сколько бы мы ни говорили, какие бы прописные истины мы ни озвучивали, без содружества с семьей, без совместного воспитания ничего не получится. Потому что ребенок может слышать в школе одно, придя домой в семью, он видит совершенно другое.
Иногда прямо противоположно.
Да, и поэтому как у него даже может в этом случае быть раздвоение личности, понимаете? Потому что что-то говорят, вот где-то, что-то где-то написано, а в жизни совершенно все другое происходит.
Еще один звонок у нас есть. Алло. Сорвался звонок, да? 35-31-33. Есть звонок? Нет, пока еще. 35-31-33. Присоединяйтесь к нашему разговору. Я хотела бы все-таки продолжить мысль о том, что педагогам, хорошим педагогам, не рождаются и не становятся вместе с получением диплома и окончанием педвуза, а становятся через опыт.
Да,
опыт, как известно, бывает и негативный. Вот... Что должно произойти в жизни педагога, чтобы можно было сказать, вот он действительно учитель с большой буквы?
Вы знаете, наверное, у каждого по-разному это бывает. Кто-то достигает целей, вернее, достигает опыта и мастерства, пройдя через определенные, ну, возможно, конкурсы. То есть есть конкурсы педагогического мастерства, когда педагог готовит открытые уроки, и открытые уроки – это не просто уроки, а требуется значительная подготовка. Все люди мы разные. Вот у нас педагог сейчас участвует в Уолтскильсе, учитель начальных классов, и я с ней вчера разговаривала, скоро начнется этот чемпионат в марте буквально, и она говорит, вы знаете, вот подготовка к этому чемпионату заставила меня пересмотреть свой весь жизненный путь, потому что это чемпионат в разделе 50+, обобщить что-то и даже что-то новое узнать, несмотря на то, что у него колоссальный, конечно, опыт.
Мы сейчас возьмем звонок или прервемся на рекламу? Возьмем звонок, у нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Меня Валентин зовут.
Очень приятно.
Мнение, скажем так, по поводу всей этой ситуации. Я считаю, что поделать сейчас с нашей системой ничего не сможем. Здесь персональная ответственность, как готовят, как похудут.
Валентин, очень плохо вас слышно. Если можно, повторите еще раз мысль, пожалуйста. Вы прерываетесь. Плохая связь. Алло, алло. Ага, Валентин, к сожалению, пропал у нас связь с Валентином. 35-31-33. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут. Оставайтесь с нами.
Начало дня.
Мы возвращаемся в эфирную студию. У нас в гостях сегодня директор средней школы номер 31 Татьяна Григорьева. С Татьяной Вячеславовной говорим про школьную систему, про конфликт учитель-ученик, ну и вообще про школу и взаимоотношения. Есть у нас звонок 35-31-33. Напомню, телефон студии. Давайте звонок примем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я как... Нина Андреевна.
Очень
я как-то в свое время, когда была маленькая, тоже ученица, хотела очень быть учителем. Но в своей жизни я была и учителем, и другими работами занималась. И эту любовь к учительству мне привела моя учительница, сейчас она уже покойная. Как они нас принимали, какие мы есть с первого класса, как они с нами работали и оставляли после уроков, кому надо было. Как они нас любили в первую очередь. Они любили свое дело. И вот я говорю, сейчас учителя приходят, как и дети, из разных семей, в которых есть семьи, терпеливо объясняют, что нужно с людьми считаться, в которых вообще не терпят возражений. Ну и учителя такие же попадаются. Вот смотрю на образование, которое получают наши... Вот прохожу мимо колледжа своего... Ну, какие же там грубые девочки, грубые мальчишки, матерятся, курят. Ну, какие из них педагоги? Поэтому я говорю, нужно быть взаимно вежливыми, нужно любить детей и нужно любить свою работу. Поэтому все будет хорошо у того учителя, который сдержит себя, поставит, ну, правильно вопрос и правильно себя поведет. Потому что он воспитанный в своей хорошей семье. И он старше, чем ученик. Почему он и называется учитель и ученик. У него опыта больше жизненного. Поэтому я желаю успеха учителям в творчестве, в отношениях среди учеников и доверия ученика к вашему слову, к вашему поведению – такому хорошему, позитивному, а не склоняться к руганье и брани.
Спасибо.
Надо правильно найти выход из ситуации.
Не спасибо большое.
До драки и до словесной брани.
Спасибо за ваше мнение.
Спасибо большое. Я тоже стараюсь
всегда... Как говорила моя учительница по истории, в конфликте всегда виноват старший.
Да, и поэтому я все время говорю, что нет нерешаемых ситуаций, нет нерешаемых вопросов. Все вопросы можно решить. Лишь бы хотеть их решить.
Как их решают, Татьяна Вячеславовна? Каким образом? Вот случился конфликт. Решается ли это на уровне двух сторон, да, то есть это именно учитель и ученик остаются и решают его. Звонок еще есть, да? Сама себя прерву, давайте лучше звонок примем, мы выслушаем мнение. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, подальше от приемника.
Здравствуйте,
да,
Мария
здравствуйте.
Павловна, пенсионерка,
очень
училась
приятно.
В советской школе, дети мои учились в советской школе, сейчас внучка у нас учится во втором классе. Мы ее с малолетства стали воспитывать, чтобы она уважала в садике воспитательницу, а сейчас в школе. Это все зависит только от родителей, чтобы они уважали своих учителей. Все зависит только от родителей.
Спасибо
если
большое.
Если они будут прививать любовь к учителю, объяснять, что это такое, будет все хорошо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Я имею уже вот почти 30-летний стаж работы. Я тоже все время говорю о том, что все хорошее идет из семьи. К сожалению, все плохое тоже идет из семьи. То есть семья приоритетная вот в моем понимании в процессе воспитания. Я, конечно, не умаляю заслуги школы в воспитании, но первоочередная роль – это роль семьи. Спасибо вам большое.
Все-таки конфликтные ученики – это дети из неблагополучных семей или это, наоборот, дети, знаете, такая золотая молодежь, мажоры, которые самоутверждаются за счет агрессии и унижения?
Все по-разному бывает. Бывают и такие случаи, и другие случаи. Потому что школа – это тоже это большой организм, это семья, и она также живет и ежедневно все влияет. Все влияет и на поведение ребенка, и какие-то дома проблемы, и даже природа, погода, ну, влияет. Это все, как на всех нас, впрочем.
Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Софья Васильевна.
Очень приятно.
Я хочу сказать, что на месте родителей вот этого ученика наверняка воспитан он в такой благополучной семье, что ему все дозволено хамить и пользоваться телефоном. Я бы пришла и попросила своего сына извиниться перед учителем. Сколько можно издеваться над ними? Да, действительно, тяжело. Но, тем не менее, многие родители закончили за образование высшее, получили за счет денег и себя крутыми считают. Вот мое мнение такое.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое за мнение, за ваше.
Мы говорили с вами об этом и до эфира тоже. Все-таки падение авторитета учителя многие связывают с падением его благосостояния. Вот почему в нашем обществе принято считать людей, тех, которые не зарабатывают, зарабатывают мало, достойных только унижения, порицания и достойных звания неудачника?
Ну, я думаю, что это в нынешнем обществе. Мы уже с вами говорили, Анастасия, о том, что это вот именно общество само формирует какую-то позицию, какую-то философию, наверное, да, и я думаю, что наше законодательство, именно на законодательном плане сейчас учитель оказывается очень незащищенным. И я согласна полностью вот со словами того педагога, которые прозвучали в начале нашей передачи, о том, что учителю сейчас очень много обязанностей. Их настолько много, а вот с правами тут очень сложно. Ну и еще и рычагов у нас нет никаких. Фактически у школы нет рычагов. У нас есть один рычаг.
Рычагов влияния на...
Да, влияния на учеников, да. Один рычаг – это убеждение. Мы должны убеждать, мы должны разговаривать, причем, как я говорю, следить за каждым словом, потому что сейчас каждое слово может обернуться против учителя, из этого может возникнуть целый конфликт, который, опять же, нужно будет разрешать.
Еще один звонок в продолжении нашей программы. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Как вас?
Валерий Александрович.
Очень приятно.
Владимир. Я бы вот хотела какое мнение высказать. Вот смотрите, если взглянуть очень высоко-высоко, Бог умер за нас, грешников. Собственно, мы не очень хорошие, и Он хочет изменить нас, понимаете? И вера, она очень помогает. И, конечно, учителям нашим тяжело, ведь не все бывают такие очень сильно эрудированные в психологии, понимаете? Но если ученика любить такого, какой он есть, понимаете, избавиться от эгоизма своего, даже погладить его по голове, пусть он будет плохой, оставить его после урока, поговорить, что у него внутреннее, что ему мешает именно быть хорошим человеком, понимаете? Вот. И вести беседы, рассказывать, почему курить плохо, пить плохо, пить газированную воду, можно сделаться больным и подобное, понимаете? Но нужно вести работу, любить детей такими, какие они есть, понимаете?
Спасибо большое.
Спасибо, Валерий Александрович. Мы ведем такую работу, есть и беседы и по духовно-нравственному воспитанию, и приглашаем различных специалистов, которые приходят в школу, и все это проводим однозначно.
Насколько работает эффективно система профилактики правонарушений, вот назовем это так, то есть выявляются какие-то неблагополучные дети, и вот чтобы не случалось конфликтов и агрессии в классе, на уроке с учителем, с детьми, как-то с ними, кто с ними вообще должен работать? Школьный психолог, классный руководитель, да.
Вы знаете, я думаю, что работать должны все, потому что, ну, вот провести беседу и поставить галочку о том, что работа проведена, это недостаточно, естественно. Поэтому этот цикл должен быть, это должна быть планомерная работа всех, специалистов. Это и школьные психологи, и заместители директора по воспитательной работе. Это и инспектора по профилактике правонарушений, то есть инспектора полиции, которые тоже приходят в школу и тоже проводят беседы и встречи, и, может быть, и даже участвуют в разборе каких-то ситуаций. Существуют советы по профилактике в школе, которые тоже ведут работу. Они ведут работу не только с обучающимися, но и с родителями.
Но вот возвращаясь к инициативе профсоюза образования, мы сейчас просто ведем разговоры там, с детьми, которые находятся у нас на... под галочкой. Да?
На учете. Да,
да, на учете. Если на самом деле вести штрафы за хамство, за там, ну, не говорю за насилие, да, за неуважение учителя, будет это работать, такая система?
Вы знаете, мое мнение, что...
Ведь учитель же даже не может выгнать ребенка с урока, если он плохо себя ведет.
Конечно, конечно. И мне кажется, что я думаю, что это будет одна из мер.
Насколько она будет эффективна?
Не могу сказать.
Мой папа зарабатывает много денег, поэтому я могу оплатить все свое хамство, да?
Ну, как, наверное, например. Это один из вариантов. Но у нас, к сожалению, все учатся на своих ошибках, да? Поэтому у нас принимаются какие-то законы, да, потом, когда смотрят, что закон не работает или работает не так, его принимает другой закон уже. Mm-hmm. Поэтому, может быть, и стоит попробовать.
Еще один звонок, наверное, последний, да, на сегодня. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе здравствуйте. Утро. Доброе утро. Вы знаете, вот говорят о том, как тяжело педагогам. Да, тяжело педагогам. Сама некоторое время работала педагогом. Но, может быть, педагогам как-то надо посмотреть на себя. У них не возникает такой вопрос, почему золотые медалисты не в состоянии сдать ЕГЭ? Может быть, от этого идет уважение к педагогам? Угу. И подарочки. Я не знаю зарплату и не хочу считать, но норковые шубы на педагогах я вижу.
Угу. Спасибо за ваше мнение. Сейчас говорят, зачем нам нужен учитель, если он еще не успел закончить свой вопрос, а мы можем найти ответ на него в интернете. Для чего учитель нужен? Ну, тоже одно из таких мнений.
Ну, знаете, вот, наверное, мы все разные. И разные, точно так же, как в любой профессии. Разные, и педагоги тоже все разные, потому что уже пришла к нам волна тех педагогов, которые выросли в интернете, точно так же, как и наши дети. Да? Но есть там и плюсы, есть и минусы. Я считаю, что в любом случае знание – это такая, ну, скажу, вещь, да, которую нельзя ни купить, ни продать. Ее не купишь, не продашь. Ее нельзя подарить, ее нельзя передать по наследству. Это вещь, которую можно только получить собственным трудом и с желанием. То есть, если ты не захочешь получать знания, ты их не получишь. И медали, они и раньше были, дутые медали у кого-то, да, у кого-то они настоящие медали. Но вот я буду говорить про свою школу. У нас такие педагоги работают, которые каждый педагог, ну, я, наверное, опять образно выражусь, тянет одеяло на себя, и каждый требует по своему предмету, потому что каждый считает, что свой, мой предмет самый важный. Неважно, какой это предмет, понимаете?
Во все годы такое было, в любой школе, по-моему.
Ну, возможно, возможно, не буду говорить, не комментировать эту тему, но я думаю, что все равно знания... Они нужны. Мы вот все время рассуждаем. В нашей советской школе мы сдавали 9 предметов в 10 классе, 10 класс, я еще заканчивала тогда не 11, 9 предметов, мы все возмущались. Сдавали и физику, и химию, и, ну, и математику, и русский, и литературу, и историю, да. Сдавали все, хотя вот я больше склоняюсь к естественно-научному направлению, да, но и гуманитарные предметы сдавались. А сейчас дети по выбору, и вроде бы вот те предметы, которые мы не выбрали, они как будто бы и не нужны. Но в жизни всегда, если ружье висит заряженное, оно когда-нибудь выстрелит, да. Поэтому я думаю, что в жизни все равно любые знания, они важны и нужны. Это интеллект, это кругозор, это человек, который получает знания, с ним интересно общаться, с ним есть о чем поговорить. Он всегда будет душой компании. Поэтому я думаю, что знания нужно получать.
Мне кажется, получать. Здесь еще важно, насколько педагог готов меняться и приспосабливаться в хорошем смысле к современным реалиям, насколько он готов вникать в жизнь молодежи. Да? Не просто тот багаж, который он имеет и который он отдает детям, он может быть огромным на самом деле, но и то, насколько он соответствует современным реалиям.
Но насколько он с детьми, не mm-hmm. над ними, да, а насколько да, да. он с детьми, насколько он готов разделить их какие-то веяния, их какие-то настроения, их какие-то увлечения, потому что это тоже очень важно. А я единственное, что хочу сказать, что вот новое, современное, много есть хорошего. Есть много хорошего, но есть и отрицательные моменты и в интернете, и в телефонах, ну и во всем прочем. И вот в ТикТоках, которые сейчас дети очень увлечены этим, да, это неплохо, потому что это развивает коммуникабельность. Вопрос все равно в цензуре. Я все время говорю о том, что вот когда вы выходите на сцену, например, даже на школьную сцену, да, надо понимать, что вы можете сказать в кругу своих друзей, mm-hmm. где-то так. На ушко, да, и что вы можете вынести на публичность, на то, что вас видят, вас слушают, на вас смотрят.
У нас есть буквально пару минут. Что бы вы сказали сейчас родителям не только своих учеников, но и вообще родителям, которые сейчас слушают нас?
Я хотела бы пожелать всем терпения и родителям, и учителям, потому что в первую очередь в создании конфликтных ситуаций, я думаю, играет роль эмоции. Вот надо уметь владеть своими эмоциями, надо уметь их сдерживать. И сдержав, досчитав, как говорят, до 10, да, может быть, эта ситуация, которая происходит, она перевернется в другую сторону. И вы поймете, что в любом конфликте нужно смотреть на две стороны. Не бывает правых и виноватых. Каждый совершает ошибки, но при этом решать ситуации можно. Нужно желание их решить.
Ну и самоуважение, то, о чем мы говорили сегодня в течение всей программы, да, если дома учителя родители не называют дураком, и учитель в школе дураками тоже не считает родителей, то, наверное, это...
Все будет хорошо. Тогда все будет хорошо. Моя любимая фраза. Я очень хочу всех поздравить женщин с наступающим праздником, 8 марта. Я хочу вам всем пожелать красоты, тепла, добра, света, любви. Пусть все у вас, у всех будет хорошо.
Говорю вам спасибо и тоже вас поздравляю.
Спасибо большое.
Я напомню, у нас сегодня в гостях была директор средней школы номер 31 Татьяна Григорьева. Татьяна Вячеславовна, спасибо. Еще раз с наступающим.
Спасибо большое.
До встречи в эфире.